Следующим пунктом нашей программы является доклад Владимира Николаевича Глинского «Аскетический опыт страданий в жизни Иоанна Чурикова».
Мы вам, дорогие братья и сестры, вас всех с радостью и с этим торжественным днем, потому что мы к нему очень-очень долго готовимся. Зрели и духовно, и материально. И вот этот день наступил. И вот спрашивается, а зачем это нужно? Зачем мы стремились к этому дню? А все потому, чтобы возвеличить имя братца Иоанна Чурикова. Я не исследователь, я скорее последователь. И поэтому буду говорить несколько отрывочно. Потому что все рассказать о братце Иоанне, это просто не имеет никакой физической основы. Это невозможно рассказать все. Поэтому мы берем какие-то отрывочные фрагменты из его жизни, пытаемся их осмыслить, не просто запомнить, а осмысливать, что намного важнее, чем просто запоминание и утверждение. И вот одно из самых важных таких событий, которое происходит у нас. У нас сейчас в России идет, так сказать, нагнетание борьбы за трезвость. Нагнетают ее с телеэкраном, вы знаете, практически одной болтовней. Потому что раньше я бежал к экрану, как только заговорят о трезвости, а потом перестал это делать, потому что это все безжизненно и неинтересно. Потому что когда знаешь жизнь, знаешь историю, и тогда знаешь жизнь, знаешь историю, то это намного вступает в противоречие с тем, о чем мечтают все наши телевизионщики. Вот вопрос. А много ли знают братца Иоанна Чурикова? Я уверяю вас, что выйдете вы отсюда, и никто вам не ответит, а кто такой Иоанн Чуриков? А ведь было время, когда, наоборот, едва ли найдется человек, который не знал братца Иоанна. Его знали все, о нем писали в газетах. Он был очень популярный человек у нас в Петербурге. И вот сегодня у нас, когда перечисляются опорники трезвости, братьям либо вообще отсутствует, либо он где-то так это сзади, как последователь какой-то. На самом деле, рассказывать об истории трезвенческого движения без братца Иоанна, это все равно, что рассказывать об истории вертолетостроения без Сикорского. Это все равно, что рассказывать об освоении космонавтики без Толковского, без Королева и даже без Гагарина. Обойдемся, прекрасно обойдемся. Нет, дорогие друзья, это невозможно. И вот наша задача поднять наш уровень познания об этом великом, действительно великом человеке. Но очень много закавык, которые мешают этому делу. Очень много. И первая такая закавыка, это то, что очень многие трезвенники, круто обидевшись на гонителей братца Иоанна, отказались и сами ходить в церковь, продолжая раздувать этот конфликт, которого уже сегодня не существует. Давно уже угас этот конфликт. Сегодня другие священники, другие миссионеры. Я как-то был на собрании, то есть на выставке миссионерской. И там один миссионер, он буквально там громил сектантов, а я смотрю, у него такая же бирка есть. Я смотрю, написано «Миссионер Санкт-Петербургской епархии». Ну, а у меня там миссионер, знаете, такое впечатление, что это гонители братца Иоанна. Я с этим впечатлением жил долгие годы. Потом я так несколько пугливо подошел к нему и стал спрашивать, а что вы знаете о Чурикове? Он, а вы что знаете? Вы, может, мне расскажете. Дело в том, что мне этот вопрос очень интересует. У меня дедушка и бабушка были чуриковцами, и мне не безразлично отношение к Чурикову. Кто он, что? Я, говорит, читал очень много о Чурикове и находил только одни положительные стороны в его деятельности. Ну, я немножко, так сказать, приободрился. Но и у нас не произошел замечательный разговор. Водичка здесь не поможет. Здесь нужен топор. И вот поэтому, дорогие мои, вот наше отношение сформировать. А что же действительно происходило с братцем рядом? Почему вот эти гонения...
Так и держи.
Почему вот эти репрессии оставили такой глубокий след в памяти его последователей? И до сих пор продолжают войну с теми, с кем священники не воюют совершенно. Вот. В первую очередь. Мы не знаем, это исходит незнание законов духовной жизни людей. Совершенно не знаем. А скажите, пожалуйста, а когда, в какие времена святые люди были негонимы? Скажите, были ли случаи, когда Господь выдавал шезлонг святому, говорил, иди отдыхай, загорай на солнышке, и ничего тебе не приключится, назовите. И вы увидите, что этого не было. Братец Иоанн исцелял людей. Толпы не исцелял. И поэтому за это надо было расплачиваться. Это условие, которое воздвиг Бог. Без Христа не ходи за мной. И поэтому братец Иоанн знал, на что он шел. И поэтому то, что с ним происходило не потому, что они хотели, враги его, это, а потому что Бог допускал это. Потому что должна существовать техника безопасности. Вот дается какое-то задание человеку, и должна быть техника безопасности. И вот эта техника безопасности была вручена братцу Иоанну. Вот я вам приведу несколько таких слов, которые говорил апостол Павел. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мёте, в козьих кожах, терпя недостатки, скорбь, озлобление. Мы как-то об этом прочитали и ладно. А все это реально представит. Разве это шезлонг? Разве это гамак? И дальше он пишет, что те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти, в опасность между лже-братьями. Разве вам это ни о чем не говорит? Когда и Христос говорил, и братья говорили, что пришел к своим, меня не приняли. Это что? Это Бог пропускает. В труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, на стуже и наготе. И вот поэтому надо помнить о том, что братец Иоанн был последователь вот этих мучеников. И он перенес этот же крест. Или вот, допустим, такую неизвестность. Вот сейчас братец Иоанн находится в неизвестности. А вы знаете... Вот у Экклесиаста есть замечательные слова на этот текст. «Вот какую мудрость видел я под солнцем, и она мне показалась очень важной. Город небольшой, и людей в нем немного, и к нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город». И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке.
И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Вот это же самый мужской диабраться, потому что он был, как он говорил, незнатный, нетитулованный, у него ни одного титула нет. Вот сегодня выходил у нас писатель, а Сергей Юрьевич говорит, вот он такой-такой-такой, то есть и причисляет его титул, его заслуги. А братья, он никакой не титулованный, он как бы незаслуженный, он как бы бедняк, о котором забыли. И на сегодняшний день он забыт, надо сказать прямо, или уничижен. Но надо сделать все возможное, чтобы это имя отмыть. Это имя отмыть от сектантских всяких там напастей, которые на него воздвигают. И поэтому дай Бог, чтобы мы этим делом занимались. Дело в том, что есть отношение церковного учения, церковного взгляда на подобные явления. И вот один из таких взглядов очень хорошо высказывает святитель Игнатий Причинина. Он замечательно об этом говорил. Трудно человеком переносить славу без вреда для души своей. Трудно это не только страстным или борющимся со страстями, но и победившим страсти. Но и победившим страсти. Вы помните историю, я не буду затрагивать эту тему, историю Люцифера, этого ангела, архангела, который свалился с неба на свою гордыню. А он был самый близкий человек к Богу. Это была его правая рука. Он возвещал славу Божию. Он возвещал ее, у него под каждым перышком был драгоценный камень. А потом это портрет нарисован у пророка Иезекииля. А потом что получалось? Получалось, что слава, вот этот почет затмил его, он говорит, торговля твоя довела тебя до этого дела. А о чем говорится торговля? Что там, архангелы торговали? Да, торговали, славой Божией торговали. Вот от Бога Люцифер получает какое-то известие, какую-то славу, и несет это ангелам. Ангел, ой, говорит, Люцифер, спасибо тебе, спасибо, а я вас думаю. Понимаете, он потихонечку перетягивает всю славу на себя. Так вот, когда человек обладает каким-либо даром, а этот дар был исцеление, это очень редкий дар в жизни, я вам скажу. И многие бы, наверное, мечтали, чтобы у нас вообще не был такой человек, который бы вот посмотрел, руку возложил и сразу бы исцелился. Вы знаете, здесь столько народу было, что не войти было. И вот представьте себе, что стоит толпа людей к братцеву дому. Братец выходит, смотрит, говорит, Господи, что ты со мной делаешь? И кого-то, даже у очищенного человека, может закружиться. И поэтому Господь воздвигает на носителя, на того, кто имеет этот дар исцеления, Он воздвигает гонение. Вот такие правила игры. И других никто не придумал. Хотя и дарована им победа над грехом, но не отнята у них изменяемость, не отнята возможность возвратиться ко греху. И поэтому наклонность к гордости, как замечает преподобный Макарий Великий, пребывает в самых очищенных душах. Нет такого человека, который бы мог выдержать испытание славой. Практически нет. И далее Игнатий Причининов описывает десятки историй, когда люди, которые возвращали к жизни других людей, когда исцеляли, когда мертвых воскрешали, а потом сами падали вниз, потому что не выдерживали вот этой славы. И поэтому мне хочется сказать, что Брайан в своих письмах, я насчитал 41 место в письмах, где Брайан выражает радость за то, что он пострадал. Я так думаю, что
открыто радуется при этом. Я не буду сейчас цитировать эти места, но я скажу, 41 место, где он радуется. И нам, людям, простым, очень трудно с этим согласиться, очень трудно понять, а чему тут радоваться, когда к тебе приходят и говорят, давай-ка так, собирайся в сумасшедший дом. То есть это позор, это приводить человека к позорному столбу, потому что каждый человек, побывавший в сумасшедшем доме, он всегда подозреваем. И начинают люди искать смотреть, дыма там без огня не бывает. Наверное, он действительно что-нибудь не в порядке будет. И пройти это испытание. Или пройти испытание Суздальской крепостью.
Вот
я просто вам зачитаю, что такое была Суздальская крепость. Да, проект там прожил 24 дня, но это много стоило. Тюрьма Спасо-Лизинского монастыря служила местом заключения не только для разного рода преступников, но и для лиц, не совершивших никаких преступлений. И виновных лишь в том, что они имели несчастье заболеть психическим расстройством или сойти с ума, как говорили в то время. Наиболее крупную по численности группу монастырских узников обыкновенно составляют сектанты и раскольники. Сколько времени им предстояло еще гнить за железными решетками монастырской тюрьмы, этого мы, конечно, не знаем. Но из истории Острога мы знаем, что там нередко заключенные сидели по 40, 50, 60 лет. Словом, до тех пор, пока смерть не избавляла несчастных узников от дальнейшей неволи и страданий. После первых 10-15 лет заточения узники обыкновенно заболевали психическим расстройством и сходили с ума. Потому что когда современные паломники приезжают в Спасо-Лизинский монастырь, они там ходят и наслаждаются. Они не знают подлинной истории этого монастыря, этого острога. Они там и молятся, и купаются в источниках, и прикладываются к мощам, и ах, ах, о-ох. Но то, что это был каземат, этого никто от нас не скрыть не может. Потому что там очень многие положили кости свои. И поэтому дело в том, что вот в этот каземат никто не попадал без рекомендации духовного лица. Но только духовные лица ведали вот этими закромами. Потому что только по распоряжению духовного лица можно было попасть в этот каземат. Гражданские лица и как бы к этому отношения не имели. И вот, дорогие мои, что у нас получается с вами? Вот Игнатий Печенинов пишет такие замечательные слова. Дарование без искушений погибли неприемлющих его. Еще раз прочитаю, кто не понял. Дарование без искушений погибли неприемлющих его. И вот поэтому, чтобы сохраниться, чтобы уберечься от гибели, гордыни, славы и переживаний, братцу Иоанну, конечно, приходилось страдать, потому что каждое страдание, оно возвращало его в его человеческой норме. Поэтому вот то, что я не понимал, когда он говорил о том, что я радуюсь этому, это на самом деле только духовный человек может понять это. Нам, плотским, этого не понять. Мы по-прежнему жалеем, мы сострадаем ему. Мы говорим ему о том, что ты не ходишь в церковь, тебя отлучили от причастия, и мы отлучимся. Но не так происходило с Иоанном Златоустом. когда он был сослан в Кургуз, по-моему, на Кавказ, он получал, стал получать известие о том, что его последователи, последователи этого храма, перестали священники служить службу, перестали ходить в этот храм. Они объявили как бы ответный бойкот, и мы не пойдем. На что Иоанн Златоуст отозвался горячим таким откликом о том, что «А вы-то почему? Вы должны строить храм, вы должны служить, вы должны объяснять народу, вы должны проповедовать. Вас это не касается, это касается только меня и вот правящей власти, которая есть». И вот поэтому брат Иоанн, мне хотелось бы перевести его одни замечательные слова, которые, наверное, вряд ли кто слышал, потому что они записаны с сестрицы Груши во время болезни брата Иоанна. Он сказал такие слова: «Если бы мы были искренние помощники, то давно бы мы возвратили тот потерянный рай, который был при Адаме, и стали приносить пользу всегда и всем. Возьмите пример животного. Он приносит пользу в живых и после смерти служит на пользу. Так и мы должны жить на пользу. И после смерти наша жизнь и воздержание должны служить на пользу примером». И так еще много говорил. Это из дневника сестрицы Груши, которая записывала слова братца. Итак, мы оказываемся с вами в церкви. Мы примирились с ней. Мы забыли отвратительные, может быть, поступки некоторых из духовных лиц. Потому что вместо матери церкви, которая не может прегрешать, бывают личные падения, но матерь церкви не может прегрешать. Мы это должны с вами помнить. Потому что без церкви это путь в ересь. Это путь в сектантство. Это путь в расколы. Это потому что появляется один новатор. И вот он начинает по-новому объяснять Евангелие. По-новому говорит, а на встречу ему выходит другой новатор, еще более крутой. И говорит, а мне еще вот что открылось. И вот появляется два, три. И вот поэтому появляется множество таких сект, типа Белого Братства, где Иисус Христос женщина. Появляется Виссарион. Появляется еще много-много других людей, которые пытаются возглавить какие-то движения, находя в матери церкви какие-то недостоинства, какие-то промахи, какие-то недостатки. Но до тех пор, пока мы находимся в лоне православной церкви, для нас есть жизнь и надежда. И мне как-то один спрашивает, брат, а ты, говорит, чего это в церковь-то наладил ходить? Я говорю, потому что я слабый человек, и мне нужна сильная церковь. Не подобие церкви изображающей, а самая настоящая церковь. И вы можете себе представить, что бы произошло с Иоанном Кронштадтским, если бы не его церковь, он находился вне церковной ограды. Имея огромную колоссальную популярность, имея за плечами то, что его возвеличили до уровня Христа, и отметили, что это второе пришествие, и много глупостей делали с этого отношения. То, что он заболел даже. Вот представьте себе, если бы не было окружения вот этого церковного, он бы с ней вполне справился. И она бы его свела на нет. Со всей его популярностью, со всей его славой он бы сошел на нет. Но церковь его удерживала. И поэтому церковь и нас удерживает от непонимания. Да, где-то есть отдельные пробки. В целом церковь права во всем. И поэтому я не могу цитировать вам множество всевозможных цитат из области симпатии братцы церкви, а из области преданности ему. Он только сказал, я вам напомню, это 60-е письмо, он сказал, что если бы только Я загордился перед церковью. Это бы было на руку еретикам. Уж они бы тут тоже похлопали. Но этого никогда не произойдет. Вот так вот сказал. И потом, для чего же еще нам нужна церковь? Для чего нам нужно единство в этом деле? Вот я вам прочитаю сейчас слова пророка, по-моему, Амоса. И он говорит: «И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего, и не буду более прощать ему». Дело в том, что отвес – это инструмент плотника, который обнаруживает его собственные ошибки. Плотник может оказаться очень хорошим человеком, искренним, но это не избавляет его от ошибок. И часто в оправдании еретикам приводят такие аргументы: «Но он такой хороший человек, он такой замечательный, он добрый, он столько добрых дел сделал». Вы знаете, это ничего не значит, потому что отрез, который показывает кривизну пути, кривизну мышления, это, вот, знаете, есть у нас в церкви такой отрез, которому можно верить. Это молитва веры, символ веры. И вот когда нас стал отец Владимир приглашать в этот храм, он мне прежде всего задал вопрос: «А вы веруете в символ веры?» Я говорю: «Да, верую». Он говорит: «Тогда приходите». Но всегда ли мы верим в это? Потому что для нас очень часто просто это пение. Верую, верую. А на самом деле, если разбирать по нотам, верую ли мы этому или не верую, это очень трудно сказать. Я, например, во многом сомневаюсь и не знаю, как в это поверить. Я говорю: «Господи, помоги моему неверию, потому что я это с трудом, с натяжкой воспринимаю, но я соглашаюсь с этим». И вот дай Бог нам все же следовать по этому пути веры. Потому что вот царь Константин, он очень возвеличивал Ария. Он защищал Ария пред всеми и говорил: «Но за что вы гоните Ария? Он аскет, он постник, он молитвенник, он, значит, красноречивый проповедник». И массу таких предложил аргументов по рассмотрению, значит, общего собрания. Но я так думаю, и поздно, что мимо Троицкого собора. И вот так задумался над этой темой. И думаю: а что если бы вот этот хороший человек, замечательный человек, он одержал победу? Что бы произошло, как бы стала развиваться история нашей церкви? И тут я думаю, а проходил мимо храма, где служит Константин Прокопенко, ученый муж. Я зашел туда и встретил его. И задаю ему этот вопрос: а как бы могли развиваться исторические события в истории нашей церкви, если бы оно остановилось на арианстве? Что бы произошло? Он говорит: знаете, я что-то никогда не думал над этим. Потом подумал, говорит: а вы знаете, мы бы превратились в мусульман. Я говорю: я тоже к этому же мнению. Христианства бы не было. С этим хорошим человеком христианства бы не было. Было бы мусульманство, был бы ислам, но христианства бы не было. И поэтому недостаточно нам просто быть хорошими людьми. Я вам напомню, многие придут в этот день и скажут: именем Твоим мы мертвых воскрешали, прокаженных очищали, а я скажу им: отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот все раз. Все делали, исцеляли. Отойдите от меня. Значит, Господу еще очень важно не только дела наши, но и наша вера, и наше исповедание. Так вот, сегодня исполняется 10 лет, как мы находимся в храме. И вы знаете, Я ни одного раза никогда не пожалел об этом. Я рассматриваю это как великий дар Божий. Потому что это Господь взял, перевел нас и привел сюда, в храм. Это Его святая воля. И поэтому, может быть, и действительно, если проявлять терпение, смирение, то братья когда-нибудь будет канонизирован, я в это верю, я к этому стремлюсь. Хотя люди, которые исповедуют другую веру, они говорят, исповедуют, то есть это и канонизируют. Разве Бога канонизируют? Ну, приехали, что называется. И вот поэтому дай Бог нам всем здравия, дай Бог вам всем, кто пришел сегодня, благополучие, вот, потому что сегодня рабочий день. И очень многие не смогли отпроситься по каким-то причинам и быть сегодня. Но всем, кто пришел сегодня, дай Бог не остаться вам без награды.